Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Дагестане ищут участников сегодняшнего покушения. В Челябинском военном суде продолжаются слушания по делу Андрея Сычева. Боевики «Хизбаллах» вновь подвергли обстрелу север Израиля. В Дагестане идет спецоперация. Ищут участников покушений на прокурора Буйнакска и главу МВД республики. Расследование ведет Генпрокуратура России. Из Дагестана корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
В Буйнакске было совершено покушение на лейб-прокурора города Битара Битарова. Он направлялся на работу. Когда на пути следования служебной машины сработало дверное устройство. Битаров, его водитель и охранник получили тяжелейшие ранения и были доставлены в районную больницу. Прокурора спасти не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. Второй теракт был совершен в 9 часов 20 минут. На автодороге, ведущей из Махачкалы в Буйнакск, в засаду попал кортеж министра внутренних дел Дагестана Адильберея Магомед Тагирова. В 5 километрах от Махачкалы на пути министерского кортежа один за другим прогремели два взрыва. Бронированный мерседес министра успел проскочить место закладки, но от удара машина заглохла. Находившиеся в ней люди, в том числе и Адильгерей Магомед Тагиров, получили контузии. Ехавшие следом «Жигули» с охранниками на полном ходу влетели в образовавшуюся воронку. Третья машина успела затормозить, и тут из ближайшего леса по кортежу был открыт пулеметный огонь. Получили ранения трое охранников министра и трое гражданских, пассажиры, находившихся в тот момент на этом участке дороги машин. Ранения милиционеров оказались смертельными. Район был оцеплен, движение по дороге перекрыто, но нападавшим удалось скрыться. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Петербурге к зданию УФСБ сегодня был подкинут пакет, в котором находились еще два антикварных предмета – крест и чаша, судя по всему, украденные из Эрмитажа. По делу о хищении 200 с лишним экспонатов из хранилища Эрмитажа уже задержаны три человека – муж и сын сотрудницы музея, а также частный коллекционер. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Стоимость пропавших рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. В Челябинском гарнизонном военном суде во вторник продолжились слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Суд заслушал характеристики главного обвиняемого Александра Севякова. Преподаватели Донского колледжа экономики и права, в котором учился Севяков, характеризовали его как способного к учебе, но неусердного, рассудительного, уравновешенного, обладающего лидерскими качествами. Во втором учебном заведении, Новочеркасском колледже пищевой промышленности, добавили, что в своем кругу Севяков был общителен, но с остальными часто высокомерен и не сдержан, на критику реагировал неадекватно. Также были заслушаны характеристики Андрея Сычева. В них он назван аккуратным, исполнительным, любознательным и самостоятельным. Адвокат Севякова Александр Петров заявил ходатайство об исключении показаний потерпевшего Сычева из материалов уголовного дела. По мнению адвоката, в показаниях имеются существенные противоречия. Суд отклонил ходатайство защиты Севякова. В пятницу в Челябинск для дачи показаний приедут врачи госпиталя Бурденко. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. В течение ближайших 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллиона рублей в пользу НИИ, которую он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал. Вот как он прокомментировал приговор в интервью Радио Свобода.
Здесь оказано беспрецедентное давление на судью. Он вынужден был все их вещи поддержать, вплоть до запятой. Вчера они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Получилось 1,5 года потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Сказал Оскар Кайбышев.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики «Хизбаллах» снова подвергли обстрелу север Израиля. Ранены по меньшей мере 2 человека, сообщает Associated Press. В боях на юге Ливана сегодня были убиты 3 израильских военнослужащих и не менее 15 боевиков. Ударом израильской авиации и артиллерии подвергся ряд населенных пунктов. Погибли по меньшей мере 6 мирных жителей. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр надеется, что Совету безопасности ООН уже 9 августа удастся согласовать резолюцию по по урегулированию израильско-ливанского конфликта.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения, оговаривающего условия перемирия. Я полагаю, что это возможно. Я лично надеюсь, что резолюцию ООН удастся согласовать уже в эту среду, и тогда мы сможем начать работать над долговременным решением проблемы.
Сказал Тони Блэр. Международная амнистия признала узниками совести 4 активистов общественной организации «Партнерство», созданной для наблюдения за выборами президента Белоруссии. Суд в Минске приговорил Тимофея Дранчука, Николая Стрейка и Ниру Броницкую, Александра Шалайка к различным срокам тюремного заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Вину оппозиционеров менялось участие и управление незарегистрированным общественным объединением, которое посягает на права граждан. Николай Острейко приговорен к 2 годам колонии общего режима, Тимофей Дранчук к 1 году, Александр Шалайко и Энира Броницкая к 6 месяцам лишения свободы. Как заявил исследователь ситуации в Белоруссии от международной амнистии Хезер МакГилл, правозащитная организация выражает озабоченность притеснениями активистов гражданского общества и ограничениями права на свободу. Свободу собраний и объединений в республике. Подчеркивается, что организации гражданского общества сталкиваются в Беларуси со сложными процедурами регистрации. В случае с активистами партнерства говорится, что люди приговорены за реализацию прав на свободу объединений. Узниками совести признаны сотни участников мирных акций протеста, подавленных белорусскими властями, а также приговоренные к ограничению свободы бывший депутат Верховного Совета Андрей Климов, председатель Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Николай Садкевич и многие другие. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Юбилей базара. Искусство автомобильного путешествия. Песня недели. Netflix. Кино на дом. Картинки с выставки. Климт в Нью-Йорке. Венская эротика.
Август в Америке, как и всюду, пора урожая, но об этом не узнаешь в супермаркете, где сосуществуют времена года. Чтобы вкусить сласть сезонного продукта, надо отправиться на базар, где по-прежнему царит согласие между календарем, природой и желудком. К счастью, в последние десятилетия большие и маленькие крестьянские, здесь их называют фермерскими базары, вновь расплодились по всей Америке. Они торгуют не только вкусным, но и самым здоровым, исключительно органическим и сугубо натуральным съестным товаром. Главное на американском базаре – не обязательность всего предприятия. Здесь продают то, без чего заведомо можно обойтись. Пряные травки и домашнее вино, яблоки с дерева и почти парное молоко, грубый хлеб и самодельные пироги, странные соленья и хитрые варенья, праздничные венки и прозаические веники. Конечно, все это лишь фермерская закорючка на тучных полях нормального рыночного хозяйства. Это каприз гурмана, знатока, ценителя, наслаждающегося не только тонким вкусом базарного товара, но и тонким умыслом базарной торговли, которая снимает коммерческий налет с натурального продукта. Расположенный на обочине обычной экономики, базар может себе позволить веселую атмосферу детского праздника. Рыночный механизм начинает работать понарошку, когда продающим важно не только продать подороже, а покупающим не только купить подешевле. В конечном счете тут продают не крестьянскую еду, а крестьянскую мечту, фермерскую утопию о возвращении в доденежный рай, где продукт еще не отчужден от того, кто его произвел, что вырастил, то и продал, кто не работает, тот не ест. Постепенно эти аграрные карлики все чаще перебираются с пригородных дорог на городские площади, включая старинный манхэттенский центр Гранд Юнион. Здесь расположился главный и самый старый зеленый рынок Нью-Йорка. Только что он отметил свое 30-летие. Этот базар – угодья экологически чистого поколения бунтарей-идеалистов, которые выросли на грядках Лонг-Айленда и Нью-Джерси. Чтобы познакомить с ними слушателей американского часа, на Гранд Юнион отправилась наш специальный корреспондент Рая Вайль.
Все нью-йоркцы знают базар на Юнион-сквер. По субботам сюда приезжают за свежей едой из всех районов. Старейший из городских фермерских рынков под открытым небом, в этом году базар на Юнион-сквер отмечает свой 30-летний юбилей. Здесь продают все – мясо, рыбу, хлеб, сыры, даже вино. Но главное – это овощи и фрукты, выращенные на местных фермах. Душистые травы, цветы садовые и полевые, яркие, пахучие. Такие в цветочных магазинах не купишь. Самый центр даунтауна, вокруг коммерческие здания, автомобили гудят, пробки, а тут редиска, укроп, красная смородина. Мы одна из немногих ферм в Америке, которая выращивает смородину, красную и черную, говорит 62-летний Росс Уиллер, хозяин фермы Fantasy Food, расположенной в городке Энтон на севере штата Нью-Йорк. Раньше эту ягоду здесь не очень-то жаловали, в основном для начинки пирогов брали. А сейчас на нее спрос большой, как на фермерские рынки. Раскусили, понравилось. Я поначалу ревниво относился к открытию новых базаров в Манхэттене, а сейчас вижу, сколько их не открывай, все равно недостаточно. Кроме смородины, ферма Росса Уиллера привозит на рынок крыжовник, чернику, малину и клубнику, аромат которой перебивает даже выхлопные газы. Торговля идет бойко. Вот только ездить далеко приходится, вздыхает мой собеседник. 4 часа дороги только в одну сторону, 3 раза в неделю, и так уже 20 лет. Это тяжело. Очень уж длинные дни получаются. Оправдывает ли выручка затраченные усилия? Безусловно, говорит он. Людям нравятся наши ягоды, и мы хорошо зарабатываем. Хорошо – понятие относительное. Для Росса Уиллера это $1000 в день. Базар работает 3 раза в неделю, в любую погоду, в год получается около 100 тысяч. Немного, конечно, с учетом всех расходов, включая наемных работников. Но если еще несколько лет назад многие фермы разорялись и закрывались, не в силах свести концы с концами, то сейчас для фермеров наступили хорошие времена. Среди них даже появилось много молодежи. Майкл и Мишель, ему 28 лет, ей 25, арендуют ферму в 1,5 часа езды от Нью-Йорка. Они не пара, просто друзья, которым надоела жизнь в городе. Майкл, в прошлом программист с хорошим окладом, говорит, что его давно уже тянуло к земле. Хотела сделать что-то настоящее, то, что реальную пользу приносит. Мы занимаемся этим уже 2-й год. Выращиваем чеснок, базилик, мяту, лечебные травы, делаем из них различные масла, специи, натуральные кремы. Все это много лет продавала здесь бывшая хозяйка. Ее тут все знали. Ее пасту из зелени до сих пор спрашивают. Как она ее делала, уже никто не узнает. В прошлом году Энн умерла. Ей было 96 лет. Ферма перешла к сыну, а он врач, ему не до этого. И он сдал нам ее в аренду. И вот теперь мы учимся делать все то, что делала Энн. Работаем 6 дней в неделю. 3 на ферме и 3 здесь, на базаре. Встаем в 5 утра. Домой приезжаем в 8:30. Голубоглазая, улыбчивая Мишель и без грамма косметики выглядит как кинозвезда. Высокая, стройная, блондинка с матовой нежной кожей и естественным румянцем, она сама великолепная реклама фермерским кремом. Я встречаю здесь людей, которые знали Энн много лет. Они рассказывают о ней потрясающие истории. Родом она из Южной Африки, откуда и привезла секреты изготовления натуральных мазей, кремов и масел, приготовленных из лечебных трав и цветов. Она и в Африке эти травы выращивала и лечила ими людей, и здесь, в Америке. Это была мудрая и очень добрая женщина. Ее все здесь любили. Я, когда ферму ее в первый раз увидела, сразу поняла, что хочу здесь жить и работать. К дому ведет цветочная аллея, в саду вишневые деревья, много настурции, шиповника. Даже терраса увита какими-то дикими душистыми травами. Поверьте, оттуда уезжать не хочется. Такая там красота. 22-летняя Карли и ее гурманная бригада ничего не продают. Они представляют кулинарную школу, специализирующуюся на здоровой пище, и прямо здесь, на рынке, демонстрируют блюда, сделанные из местного шпината, свекольной ботвы и зеленой фасоли. Достаточно ли в Нью-Йорке зеленых базаров, переспрашивает меня Карли? Нет, я бы хотела их видеть на каждом углу. Натуральные продукты должны сейчас продаваться везде, вместо замороженных хамбургеров и химической картошки. У нас чуть не каждый третий диабетом болен. Людей мучают различные аллергии. Что-то мы не так делаем, не то едим. 45 базаров на Нью-Йорк – это капля в море. Нам еще нужно, и много. Чем больше, тем лучше. После полудня, как и обещали, пошел сильный дождь. Но, как сказал старый фермер Росс, хорошая погода, плохая, неважно, мы и в дождь продаем. За то время, что я не была на этом базаре, здесь много чего изменилось, в том числе и соотношение цен. Еще в прошлом году хлеб стоил дешевле овощей, его было много. А сейчас пучок редиски, например, или сельдерея можно купить за $1. Зато хлеб стоит от 6 до 9 долларов за буханку. И привозит его только одна ферма. В отличие от неизменного супермаркета, базар – живой организм. Он чутко реагирует на влияние времени, на то, что сегодня нужнее, что пользуется большим спросом. Вот хлеб, настоящий, не супермаркетовский, и превращается в деликатес. Многие покупают по несколько ломтей, как пирожные, например, от буханки с орехами и изюмом. И еще одно наблюдение. Раньше на базар привозили продукты в основном потомственные фермеры, а сейчас картина иная. Фермеры подались бывшие горожане. Зейд Гарсия с женой Хайфой 7 лет назад купили ферму в 6 часах езды от Нью-Йорка и выращивают там все овощи, от картошки до зеленого горошка и цветной капусты. У них самые вкусные на базаре огурцы и помидоры. У каждого фермера есть своя любимая история, то, что запоминается на всю жизнь. Есть она и у Зейда, и его история связана с 11 сентября, когда взорвали Всемирный торговый центр. Мы не могли тогда приехать в город, несколько недель дома сидели, напуганные, потрясенные, ведь мы тоже мусульмане, и мы очень переживали. Нам звонили друзья, постоянные покупатели, поддерживали, но все равно нам было не по себе. А потом, когда моя жена поехала в Бруклин к родителям, чужие люди ее охраняли, провожали до дома, боясь, что кто-то может ее задеть, оскорбить, обидеть. И хоть ничего такого не произошло, это было невероятно трогательно. Только заодно это Америку уже можно любить.
To grow my own, 'cause the time is close at hand. Grain for grain, sun and rain.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Говорят, что цены на бензин немного очистили американские дороги. $3 за галлон заставили задуматься владельцев огромных караван-сараев, в которых многие американцы любят проводить отпуск, возя за собой семью, 3 телевизора и плотно обставленную гостиную. Однако, если этих фургонов и впрямь стало встречаться поменьше, то обычных машин по-прежнему хватает. Особенно в августе, когда жара выдавливает из города всех, кто может себе позволить забыть о делах в самый жаркий месяц года. Искусство американского путешествия, в отличие от заокеанского отпуска, тесно связано не с местом конечного назначения, а с дорогой к нему. Как было сказано по другому поводу, цель – ничто, движение – все. Веря в это, американская дорога не сокращает, а увеличивает расстояние, помогая разъехаться всем подальше друг от друга. Густая сеть скоростных магистралей позволяет американцам привольно рассредоточиться по всей стране. Отсюда принципиальное различие между двумя концепциями дороги. В старом свете дорога – повествовательная условность. Важно, откуда и куда она идет, а подробности – пунктиром. За 3-9 земель и точка. Дорога – это шампур, на который нанизываются приключения героев. Она нужна для того, чтобы выстроить сюжетную последовательность. Ближе – дальше, раньше – позже. Зато в новом свете дорога важна сама по себе. Она и есть приключение, которое разворачивается во всех трех родах изящной словесности. Так, классическую драму с ее единством места, времени и действия представляет знаменитое Аляскинское шоссе, сооруженное во время войны в немыслимо короткие сроки. В эпическом жанре исполнен растянувшийся почище Илиады панамериканский хайвей, чьи 16 тысяч миль сподручнее мерить уже градусами, как на глобусе. Что касается лирики, то это сооруженные безработными во времена Великой депрессии парковые автострады. Их художественный прием – бесцельность. Это настоящие дороги никуда, плод чистой любви к перемещению. Как и положено, именно лирическая дорога раскрывает душу американского хайвея, который так ластится к пейзажу, что в конце концов становится его уместной частью. Как река, он не перерезает ландшафт, а плавно в него вписывается. Подражая природе, учась у нее естественности, такое шоссе преподает урок американского путешествия, приучая нас искать не впечатлений, а состояний, не результата, а процесса, не цель, а дорогу, ведущую к цели. Как раз такое чисто американское путешествие описал в своем высоко оцененном критиками опусе Роберт Салливан. О его книге «Пересекая Америку» рассказывает слушателям ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В путешествии по Америке на автомобиле есть своя специфика. Такая отличная от путешествий вообще, что оно описано множеством авторов. Стейнбеком в очерках «Путешествия с Чарли», Керуаком в книге «На дороге», Ильфом и Петровым в «Одноэтажной Америке», режиссером Александром Пейном в фильме про Шмидта «About Schmidt». Поездка с Робертом Салливаном – это путешествие с обаятельным, разговорчивым историком, влюбленным в странности Америки. Он и до этого писал, например, об истории нью-джерсийских болот в книге «Страна лугов» – «Middlelands», или о возрождении китобойного промысла у индейцев племени Мака в книге «Охота за китом» – «A Whale Hunt», и даже о войне города Нью-Йорка с крысами в бестселлере «Rats» – «Крысы». На этот раз, пересекая континент с востока на запад, Салливан вспоминает историю путешествий по Америке.
Луис и Кларк были первыми образованными путешественниками, которые по замыслу президента Джефферсона пересекли страну в поисках удобных путей с востока на запад. Их путешествия – самые знаменитые в истории Америки. 2,5 года, 13 тысяч километров по диким необжитым землям. И из 40 человек отряда только один погиб, умер от аппендицита. Составлены карты, собраны коллекции, сохранены десятки блокнотов, дневниковых записей и рисунков. Однако, вот ирония истории. Успех их экспедиции практически никого не вдохновил. 30 лет после их похода обследованный ими регион был все так же редко населен индейцами и охотниками, французами, англичанами, испанцами, русскими, мексиканцами, которые слыхом не слыхали о Льюисе и Кларке. А когда в 1840 году началась массовая миграция на Запад, поселенцы воспользовались совершенно другими картами и гораздо более удобными и легкими дорогами, издавна проложенными индейцами и охотниками. Никто больше не переходил зимой скалистые горы через гиблый перевал Лоло-Пас, так живо описанный Кларком.
Путешествия ради удовольствия начались в Америке в знаменательный год, 1865, сразу после Гражданской войны. Редактор массачусетской газеты Сэмюэль Боулс пересек страну без всякой надобности и красочно описал свои впечатления. Боулс считал, что путешествия могут снова объединить народ, расколотый гражданской войной. Эта идея, путешествия как патриотический акт, захватила американцев и вскоре переросла в движение «See America First». «Сначала осмотри Америку». Патриоты осуждали тех, кто рвался провести отпуск в Европе, ни разу не съездив на Гранд Каньон. Толпы ринулись колесить по Америке. Сначала поездами, потом автомобилями. Техника с каждым годом делала путешествие все более вместительным. В 1916 году водитель легковой машины мог проделать 220 километров в день, а в 1936 многие без труда проезжали 600 километров. Потом появилось детище Эйзенхауэра – система скоростных шоссе, и проезд на машине через всю страну стал традиционным семейным отпуском. В своей книге «Пересекая страну» Салливан сумел воссоздать тепло и странный дорожный уют такого семейного путешествия. И это особенно тронуло рецензента книги Брюса Баркетта.
Самое большое удовольствие от чтения книги «Пересекая страну» – проходить вместе с автором все стадии такого путешествия. От экзальтации первого дня до головной боли и раздражения в конце пятого дня. И потом до привыкания и уютной рутины долгого путешествия. Маленькие мотели с открытыми бассейнами, деревенские рестораны у проселочных дорог, где подают забытые и восхитительные блюда, вроде горячего персикового пирога с мороженым. Сувенирные магазины, где продают конфеты из кленового сока. последний перегон в темноте перед ночевкой, томление и ломота в теле, ленивое удовольствие прохладного душа и поздний кинофильм по телевизору, который вся семья смотрит прямо с гостиничных кроватей и засыпает, не дождавшись конца.
Я помню, как меня впервые поразил комфорт американской дороги. Магазины и рестораны рядом с бензоколонками, дорожные игры для детей, сухие пайки, питье в маленьких бутылках, уютные места для привалов, непременно с чистой уборной за цветущими кустами. Но главное, меня поразила та естественность, с которой американцы живут на дорогах. Однажды в глуши северного Мичигана мы спросили на бензоколонке, нет ли где поблизости кафе мороженого для нашей маленькой дочки. «Конечно, есть», — сказал владелец колонки. «Поезжайте по этой дороге». «А сколько примерно ехать?» «А какая разница?» — изумился мичиганец. «Get in your car and go ahead». «Садитесь в машину и вперед».
Америка, которую я вижу, словно говорит вам: «Поезжай, к чему-то что лучше. Останавливайся только для того, чтобы заправиться и снова в дорогу. Куда-то, где нужно быть. Куда-то, где возможно быть, если не останавливаться. Двигайся, двигайся, не стой на месте». Другими словами, Америка – это дорога.
Я готова была бы с этим согласиться, если бы не прочла вчера, что в Китае километраж шоссейных дорог с 2001 года вырос больше, чем вдвое и достиг 38 тысяч километров. И на этих дорогах в 2001 году было 6 миллионов пассажирских автомобилей, а в этом году 20 миллионов.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Лето в Америке сопровождает особая летняя музыка. Как раз на днях вышел один из самых интересных таких сезонных альбомов «Жестокий, как школьники» – «As Cruel as School Children». Его записала группа «Герои спортзала», которую составляют четверо из города Женева, штата Нью-Йорк. Они уже почти 10 лет экспериментируют в многообещающем направлении независимого хип-хопа, независимого от переиспользованных мертвых ритмов и перезаезженной уголовной тематики. Вместо этого герои спортзала используют настоящие гитары и барабаны, сплавляя рэп с поп-музыкой и даже роком. Песни пишут они на самые разные темы, но на этот раз специфически летние, а именно про девушек, пляжи и еще раз про девушек. Летняя музыка, как летнее кино, обычно не вызывает восторг критиков. Но мне кажется, что слишком серьезно к этому жанру и не стоит относиться. Скорее, это звуковая дорожка к пляжной жизни, вечеринкам с друзьями и долгим автомобильным прогулкам с ветерком, но без цели. Нечто такое, что будет приятно вспомнить, когда услышишь эту песню в мрачный зимний день. Для меня, я думаю, такой будет вот эта песня «Беспечно летних героев спортзала». «Семь недель» — «Seven Weeks». My life is yellow lines, concrete and part of it. Buzz, exhaust fumes and rest stops, we grind hard for the bus. Load in, sound check, play show, load out. Let's go, next city, oh great, off day. Hangovers, hang-ups, out backs, front and makeup. Apologies and promises and nobody acknowledges that boys and bands got it so damn bad. But we love it like the last cigarette we'll ever have. I'm putting miles on my body, about due for a tune-up in this gas station. Food ain't really helping, but I'm loving every minute. Every road sign's a reminder of exactly why we did it to begin with.
This is how it has to be. Guess we'll have to immerse myself in 7 weeks resurface.
Passports, a random bag checks, daydreams of love affairs that I haven't had yet. Touchdown, baggage claim, new town, different names, ain't low 7 days. Damn, I need to change. And it's a lifestyle I wouldn't recommend. Wildin' out on a level Nick Cannon couldn't comprehend. We made a lot of friends and even more enemies, some of which were genuine and others just pretend to be. Saw gravy, baby, life's lovely, even when the gray rain clouds right above me. Your girl's texting me, talking about getting all cuddly, cause you paint a pretty picture but the frame is so ugly.
This is how it has to be. A kiss for love submerged myself and in 7 weeks resurfaced.
Говорит «Радио Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Netflix. Кино на дом. Картинки с выставки. Климт в Нью-Йорке. Венская эротика.
Что же, «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня был вынесен приговор ученому Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения. Тему роста шпиономании обсуждаем с Эрнестом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом Оскара Кайбышева. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Дагестане идет масштабная спецоперация. Ищут участников покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел. Прокурор погиб, министр не пострадал. Несколько человек ранены. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ходе процедуры банкротства компании «ЮГОС». Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. В Петербурге найдены еще 2 антикварных предмета, судя по всему, украденные из Эрмитажа. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Боевики «Хизбаллах» снова подвергли обстрелу север Израиля. Ранены по меньшей мере 2 человека. В боях на юге Ливана сегодня были убиты 3 израильских военнослужащих и не менее 15 боевиков. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил мимо Кремля. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрированы свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Netflix. Кино на дом. Картинки с выставки. Климт в Нью-Йорке. Венская эротика. Этим летом американский кинотеатр служит двойным убежищем. Он помогает скрыться от жары и хоть на 2 часа забыть о кошмарных международных новостях. Во всяком случае, это помогает, когда на экране резвятся «Карибские пираты». Однако у тех неисправимых любителей кино, кто и в августе не сдается голливудскому эскапизму, теперь есть радикальный выход – Netflix. Эта компания возникла сравнительно недавно, в 1997 году. Сегодня ей нет равных. 5 миллионов семей пользуются ее услугами столь же регулярно, как телефоном или газетой. Концепция Netflix проста. За небольшую ежемесячную абонентную плату, около $10 в месяц, фирма высылает вам фильм на DVD. Когда вы возвращаете одну картину, вам высылают следующую. Умелая компьютеризация бизнеса позволила Netflix расположить фильмы по иерархии. Каждую просмотренную картину зрители оценивают, раздавая им от 1 до 5 звездочек. Это дает возможность создать индивидуальный профиль абонента. Netflix знает, что любит каждый его подписчик и постоянно рекомендует ему фильмы, выбранные по его персональному вкусу. В результате в моей очереди фильмов 180 названий. Чтобы их посмотреть, мне нужен год, а то и полтора. Вот и все. Казалось бы, Netflix всего лишь дублирует обычный видеопрокат, но на самом деле он устроил тихую революцию, меняющую наши устоявшиеся представления об искусстве кино и о вкусах его зрителей.
Вот что об этом говорит директор Netflix Рид Хастингс.
Даже в хорошем пункте видеопроката хранится всего лишь несколько тысяч фильмов. Подавляющее большинство из них – новые картины, только что вышедшие на DVD. Наша видеотека составляет 60 тысяч самых разнообразных фильмов, начиная с классики немого кино до последних блокбастеров. И количество их стремительно растет каждую неделю, причем за счет картин всех стран мира, а не только американских.
Однако, нужно ли американскому зрителю все это безмерное богатство? Сколько фильмов расходится по рукам, а сколько лежит простым балластом? Вот какие данные представил глава Netflix Хастингс.
От 35 до 40 тысяч наших картин постоянно на руках. Поразительный показатель. Каждый божий день два из трех фильмов находят себе зрителя. И это значит, что вкус американских зрителей несравненно более разнообразный, чем представляют себе голливудские студии. Гоняясь за массовым зрителем, они снимают фильмы для всех. Мы удовлетворяем нишевый спрос. Успех фирмы, 59 отделений, которые открылись в каждой метрополии страны, говорят о том, что американцы любят разное кино и с удовольствием смотрят его, когда знают, где найти.
Меня очень радуют эти цифры, ибо они опровергают снобистские разговоры о том, что умное и тонкое искусство никому не нужно. Реальность культурной экономики разоблачает миф о том, что успех могут принести только безразмерные бестселлеры. Это сегодня происходит повсюду, и в книжном, и в медийном, и в телевизионном, и в кинематографическом мире. В этом ряду явление Netflix лишь еще одно подтверждение новой рыночной стратегии, делающей ставку на демассификацию спроса. Важно, однако, сказать, что, преследуя свой коммерческий интерес, эта компания вывела кинопрокат на новый рубеж, устроив первую по-настоящему эффективную и доступную видеотеку с всемирным охватом. Представьте себе, я здесь нашел фильм «Старик Хоттабыч», который, по утверждению мамы, первый раз смотрел, когда мне было 3 года. Нашу беседу о Netflix и открытых им перспективах мы продолжим с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Андрей, я вам очень благодарен за то, что именно вы открыли для меня все богатства компании Netflix, о которой мы только что разговаривали.
Спасибо.
Спасибо вам. Год я пользуюсь этой фирмой, этой системой, и за это время я посмотрел фильмов больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, и, как мне кажется, стал гораздо более грамотным в области кино. Однако речь все-таки не обо мне, а о, я бы сказал, всемирном культурном явлении. Netflix и подобные фирмы, которые существуют сейчас во всем мире, подобные библиотеки кино, превратили кино именно что в библиотеку. Я по себе это чувствую. Каждый раз, когда я смотрю теперь фильм, я смотрю вне зависимости от того, когда он сделан. Это то же самое, как снять книжку с полки библиотеки. Фильмы потеряли время. Они стали все современниками. Как вы считаете, как это отразится на вкусах кино? Это ведь в сущности огромная перемена. Многие годы мы смотрели новое кино. То, которое появилось на этой неделе, в этом месяце. А теперь все фильмы сосуществуют рядом. Такая вот гигантская вселенная кино.
Вы знаете, с одной стороны, Саша, это абсолютно замечательно. Все стало доступно, все стало возможно, все можно посмотреть, пересмотреть. Мы все чаще и чаще будем ссылаться в нашей культуре на фильмы. Они станут ссылкой, как ссылкой давно является литература. Точно так же будет с фильмами. Будет больше визуальная культура заполнять нашу ежедневную культуру. Мы чаще будем ссылаться на картины. Но в этом есть, с моей точки зрения, и обратная печальная сторона, что мы меньше будем ходить в кинотеатры, что мы меньше будем оказываться перед этим полупрозрачным светящимся экраном, где фильмы куда более похожи на сны, на мечты, чем они похожи на свое экранное подобие на экране телевизора, когда мы их смотрим дома. Это все-таки два разных совершенно действия, два разных опыта, два разных переживания человеческих.
А вы знаете, мне кажется, что все останется на своих местах, и фильмы разные, и по-разному они смотрятся. Я опять-таки приведу свой пример. Ну, скажем, фильмы Бергмана, которые смотрятся по телевизору, по-моему, лучше, чем в кино, потому что для Бергмана нужна такая камерная аудитория, самые фильмы такие камерные, в гробу уж чего смотреть, честное слово. И по содержанию тоже. А с другой стороны, есть фильмы, которые никогда я бы не стал смотреть на своем телевизоре, потому что мне жалко. Ну, например, роскошные китайские костюмные фильмы, которые настолько красивы, настолько яркие, что только в кинотеатре можно оценить по-настоящему прелесть этих красок. Это все равно как фрески смотреть. В церкви одно дело, а на открытке туристской другое. И вот мне кажется, что вот эта цифровая революция, которая принесет нам все фильмы вместе, она создаст другую референтную группу. Мы все будем знатоками кино. И это только поможет, привлечет зрителей в зал, потому что мы сможем больше оценить настоящее искусство.
Ну, все знатоками кино. кино мы никогда не станем, слава богу. Но да, дело идет к этому, потому что если раньше фильм можно было посмотреть тогда и только тогда, то сейчас можем смотреть вот тогда, когда мы захотим. В принципе, все, в этом смысле все изменилось. Фильм стал как книга. Кроме того, фактор дополнительной информации. Мы узнаем много дополнительных вещей, которые мы никогда знать не могли и принимать во внимание не могли, когда мы смотрели картину. Вот пару дней назад я пересматривал «Веридиану» Бенуэль, которую я так люблю. И только что в вышедшем диске есть дополнительное интервью с самим Бенуэлем, которое я никогда не видел. Это какая-то телевизионная передача, вышедшая во Франции в 60-е годы. Шансов увидеть у меня этого никогда бы не было. Я увидел эту телевизионную передачу с живым Бенуэлем, и я увидел интервью с актрисой, которая играет главную роль, и она рассказывает о том, как была сделана картина, как финансировался фильм и так далее, и так далее. Все эти вещи мне, как человеку, который любит кино, очень важно. Они дополняют мне дополнительные краски. Фильм входит в определенный новый информационный контекст для меня.
Для меня, как, можно сказать, неофита, это особенно важно, потому что я просто очень много узнаю нового. Но, с другой стороны, для меня вот все эти дополнительные радости DVD, которые так привлекают вот новичка в кинематографе, который смотрит на все это, открыв глаза, потому что есть вещи, которые я никогда в жизни не слышал и не видел. И только благодаря Netflix я добрался до картин, о которых просто ничего не знал. Так вот, мне кажется, что каждый раз, когда я добираюсь до по-настоящему интересного кино, это тот же опыт, который я получаю, когда читаю книжку в литературных памятниках. То есть со всеми мыслимыми комментариями. С другой стороны, это, конечно, и убивает непосредственное впечатление. Это хорошо для классики, когда мы пересматриваем что-то давно уже созданное. Но новый фильм, наверное, нуждается в гораздо более современной, так сказать, атмосфере. То есть Netflix и вообще вот вся эта вот система видеотек, она должна дополнять, но не заменять проката. Вот что я хочу сказать.
Ну, знаете, тенденция может быть и такая, и такая. Она может его не заменить. Интернет не стал убийцей книги, да? Хотя когда-то об этом говорили, помните?
Пока не стал.
Пока не стал. Может быть, Netflix и подобное доступно. Доступность фильмов на дисках, а скоро это уже будут диски high definition, то есть записанные с высокой четкостью изображения, которые в 2-3 раза лучше, чем обычный диск, они не должны убить фильм. Может быть, это будет только поводом для того, чтобы еще раз выйти и пойти в кинотеатр посмотреть картину.
Андрей, другой вопрос, связанный с нашей темой. Всего снято, как посчитали, 500 000 фильмов. Конечно, очень мало их часть на DVD. Однако, тем не менее, кинематографы разных стран по-разному представлены в этой всемирной видеотеке. Как, по-вашему, какое место занимает в этой видеотеке русское кино, российское кино?
Вы знаете, российских фильмов мало, но, с другой стороны, их становится больше. Вот что совершенно замечательно. Я помню, что когда 10 лет назад я впервые читал курс о советском кино, я не мог нигде найти ни один фильм Атара Ясилиани. Их просто не было. Я не мог найти «Балладу о солдате», классику советского кино Чухрая. И вот сейчас, совсем недавно, я убедился, что эти фильмы доступны на Netflix, что их можно найти на DVD. И я смотрел, пересматривал Атара Ясилиани, замечательного качества картины, с огромным удовольствием посмотрел «Листопад», одну из первых моих таких больших влюбленностей в кино. Так что, так сказать, количество русских или там бывших советских фильмов становится значительно больше на DVD, и они, опять же таки, становятся доступны всем.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в один из моих самых любимых музеев, в музей австро-германского модернизма, где при большом стечении народа происходит, так сказать, крестины нового шедевра. Благодаря щедрости основателя музея, косметического магната Рональда Лаудера, Нью-Йорк обзавелся самой дорогой картиной в мире, в всяком случае, из тех картин, что продаются. Это полотно работы Климта, знаменитый портрет юной Адели, жены сахарного барона, который был конфискован нацистами и сейчас, после многолетней судебной баталии, в которой отличился, кстати сказать, американский адвокат, внук композитора Шонберга, картина, наконец, возвращена из Венского музея Бельведер своей законной наследнице. Сперва она предложила Австрии купить у нее картину, но когда та отказалась, полотно было продано Нью-Йоркскому музею за рекордную сумму в 135 миллионов долларов. Конечно, история с картиной Климта вызвала сенсацию. Покупку обсуждали со всех сторон, включая нравственную.
Один из аргументов против звучал так: лучше потратить миллионы на бедных. Меня этот тезис не убеждает. Если бы великие коллекционеры, вроде Медичи или Екатерины II, слушались моралистов, у нас бы не было ни Уффици, ни Эрмитажа. Зато интересным мне показался другой аргумент. Критикуя покупку, некоторые критики говорят, что одним росчерком пера филантроп переписал историю искусств. Заплатив бешеные деньги, Лаудер перекраивает устоявшуюся иерархию. Дело в том, что в общепринятых монографиях Климт обычно характеризуется как модернист второго ряда, сильно уступающий значение таким корифеям нового искусства, как Пикассо или Малевич. Однако теперь, после того, как за его картину заплатили столько, сколько стоит целый музей, критики поневоле должны принять к сведению происшедшую переоценку ценности. Конечно, деньги ничего не могут прибавить к достоинствам шедевра, но они меняют наше отношение к нему. И в данном отдельном случае я чрезвычайно этому рад. Я давно люблю Климта, специально ездил на чудную венскую окраину в Бельведер, где раньше хранились те самые работы, что теперь выставлены в Нью-Йорке. Сейчас они будут под боком. Для нашего города это бесценное приобретение и роскошный подарок. Еще и потому, что у космополитической и утонченной Вены никогда не было более достойного наследника, чем Нью-Йорк. Добравшись до музея и отстояв свою в очереди, я пробрался сквозь заметно окрепшую охрану, прошел мимо элегантной венской мебели, окинул взглядом уже привычные полотна к окошке и шили и втиснулся в забитый толпой зал, где сейчас выставлено несколько пейзажей Климта, играющих роль свиты при королеве. Я, конечно, говорю об огромном, сияющем золотом портрете, который его новый владелец, хозяин музея Лаудер, гордо назвал «нашей Мона Лизой». И действительно, эта картина достойна стать символом своей эпохи. Причем какой эпохи? Прекрасной. Belle Époque. Созданное в ее зените полотно Климта сконцентрировало в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, эта картина стала вершиной модернизма. Она уже нова, но еще и красива. Климт не считал себя художником заката. Напротив, как новый язычник, он воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. Когда столичный университет заказал ему аллегорические фигуры юриспруденции, философии и медицины, художник изобразил эти фигуры в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека. Когда профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и зарекся работать с государством. В сущности, его интересовала лишь одна тема – женщина, власть Эроса. Даже на его лесных пейзажах, которые сейчас выставлены в музее, каждая береза выписана как красавица. Эротизм Климта достигает своего изысканного предела в картине, на которой утонченная до болезненности нервная девушка с тонким лицом и изломанными руками вписана в золотой византийский образ. Это сама страсть, темная и опасная. Но все же юная прекрасная Адель с картины Климта никак не похожа на новую Афродиту. Она слишком много знает и помнит. Если, скажем, у языческих богинь Боттичелли не было истории, разве что естественная, то климтовская Адель не может отказаться от своего цивилизованного прошлого, даже если бы она этого хотела. Это не Венера, это Европа. В храм любви эта жрица чувственного культа пришла потому, что устала от накопленной за века культуры. Ее худое, стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий. Египет, Крит, Микены. Этот шлейф из культуры стал пышно-декоративной тканью ее платья. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, эта пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. В сущности, Климт написал светскую декадентскую икону, на которую могут молиться поклонники соблазнительной, но уже исчезнувшей культуры Старого Света. Соломон, сейчас ваша очередь представить выставку Климта, проиллюстрируя ее музыкой. Но сперва я хочу проводить вас в путь одной цитатой. Адольф Лоос, теоретик и практик того самого венского модернизма, лучшим представителем которого и был Климт, провозгласил символ веры всего течения. Всякое искусство эротично. С венской живописью все понятно. Как обстоят дела с венской музыкой этой на зависть богатой эпохи?
Конечно же, и музыка, которая по определению является, как мне кажется, эротическим искусством, и музыка венская вся пронизана эротикой. Я для того, чтобы проиллюстрировать ваш визит к полотну Климта, выбрал трех композиторов, которые сразу же, конечно же, приходят на ум, когда думаешь об этой эпохе. Это Арнольд Шанберг, об участии внука которого во всем этом предприятии вы сказали, это Альбан Берг и Рихард Штраус. Но выбрал я в данном случае не обычных подозреваемых, как бывает, а у каждого взял сочинение, которое звучит не так часто, как вот главные их определяющие опусы. В случае Шанберга это «Непросветленная ночь», мое, может быть, любимое шанберговское сочинение, а это его огромный, монументальнейший опус для какого-то совершенно невероятного оркестра, там, хора и солистов под названием «Песни горя». Шанберг написал этот свой гигантский опус в 1900-1901 году, но оркестровал в 1910-1911. Так что как бы вот...
Как раз те самые годы, когда Климт работал над своими портретами. Да.
Это сделано было на стихи датского писателя Йенса Петера Якобсена, который датчане считают своим после Андерсена самым мировым популярным автором. Но до наших дней его слава не дошла, и, может быть, о Якобсене сейчас чаще всего вспоминают именно как об авторе текста к песням Гура. Конечно же, в немецком переводе Шанберг это дело сделал. Там идет речь о датском средневековом замке Гура и о истории короля Вальдемара IV, который влюбился в простую девушку Товелиллы, что по-русски означает «голубок». Королева, жена Вальдемара, сгубила девушку, король был безутешен, и в финале шенберговского сочинения он скачет по лесам и холмам в сопровождении свиты из мертвых рыцарей. Вот такая вот вполне символистская и декадентская история в духе времени и в духе отношения к женщине той эпохи. Она ведь вся проходила под знаком Фрейда. И в этой парадигме женщина либо идеал, либо проститутка, либо угроза.
Женщина-вамп, та самая, которую так изобретал Климт. Yeah. Про Климта говорили, что он нарисовал Грету Гарбо задолго за то, когда появилась на свет.
Но в данном случае в песнях Гура вот эта Товелилла, это, конечно же, женщина-идеал. И вот она выступает в данной записи. Сейджа Азава дирижирует Бостонским симфоническим оркестром. И Товелилла поет о лунном свете, о красоте леса, о красоте облаков. Она... Это женщина-идеал. И партию Товелиллы исполняет американская сопрано Джесси Норман. Другое сочинение Альбана Берга, о нем, когда мы вспоминаем, то, конечно же, думаем в первую очередь о его переводцах или о скрипичном концерте. А я в данном случае хочу показать даже не вокальное сочинение, не сюжетное, а его опус номер один. Фортепианную сонату он ее сочинил, когда ему было 22 года всего. И хочу показать, как даже в фортепианной музыке эпоха проецировала такую густейшую эротику. Это Скрябин. И вот если подумать о Скрябине, то ведь вся его музыка тоже это одно сплошное эротическое томление. Это сплошные подъемы вверх-вниз. И Альбан Берг, о чем, кстати, сейчас редко вспоминает в своей фортепианной сонате, идет за Скрябиным, который в то время в Европе был невероятно популярен. Исполняет это произведение немецкий пианист Альфред Брендель.
Thank you.
наконец, у Рихарда Штрауса я выбрал не его знаменитую «Соломею», оперу,
которая является символом эротики, да, венской, да и любой другой, да?
Он ее сочинил в 1905 году. А вот к 1908 году он кончил свою следующую оперу под названием «Электра». Ну, «Электра» — это сюжет известный, как все мы помним, речь идет о дочери микенского царя Агамемнона и царицы Клитемнестры. Мы помним, что пока Агамемнон был под Троей, Клитемнестра сошлась с Эгистом, который вероломно убил вернувшегося Агамемнона и стал править Микенским царством. А Электра помогла своему брату Аресту отомстить убийце. Вот это сюжет, на который написали свои произведения Софокл и Эврипид. И сюжет, который был переработан Гуго фон Кофмансталем, австрийским драматургом и соавтором Рихарда Штрауса по нескольким либретто.
В том числе знаменитую оперу «Кавалер Рос», да?
Да, и в данном случае это их первое сотрудничество вот совместно над «Электрой». Рихард Штраус написал, может быть, свою самую безумную оперу. Я навсегда запомнил. Она была довольно скоро поставлена после своей премьеры в Петербурге, и постановщиком был в императорской опере Мейерхольд. И вот незабываемая для меня фраза из рецензии критика Карадыгина. Там было написано так. «Электра Рихарда Штрауса истерична, электра господина Мейерхольда исторична». Так вот, эта истерика просто пронизывает все это произведение. Это квинтэссенция экспрессионизма в музыке. Там все кричат, все время кричат. Вокальная линия изломанная. Все идет на пределе эмоций, на пределе страстей. И музыка такая, что после нее уже невозможно было дальше продвигаться в этом направлении. Рихард Штраус это, вероятно, почувствовал. И вот следующим его произведением стал этот самый «Кавалер Роза», который вы упомянули, в 1911 году. И все, на этом экспрессионистский период Рихарда Штрауса кончился, вот на этой самой «Электре». Я покажу заключительную арию из этого периода, где «Электра» торжествует, наконец-то, победу, торжествует свою месть. Это редкая запись. Дирижер Рихард Краус возглавляет оркестр немецкого радио, запись 1953 года, а «Электру» поет Астрид Варнай, американская сопрано шведского происхождения. Мне-то как раз было бы очень любопытно понаблюдать за героиней полотна Климта. Она определенно всю эту музыку слушала, я думаю, и мне было бы очень любопытно посмотреть, как бы она ее воспринимала.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиллисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, Рая Валь, а также продавцы и покупатели главного зеленого базара Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сокрушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
Пицца. It takes time.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3,5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.